Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Радио «Радонеж» в прямом эфире. Как обычно, по воскресеньям у микрофона протоиерей Олег Стеняев
и Носов Владимир.
Наша передача будет состоять из ответов на ваши вопросы, и вы можете звонить по телефону 959-59-39 и задавать ваши вопросы. У нас уже есть вопросы в студии.
Да, Михаил задает вопрос. Отец Олег, в Ветхом Завете имеется два вида наказания за избиение беременной, если произошел выкидыш.
Здесь два вида наказания. Имеется в виду, что когда вот дерутся люди и ударят беременную женщину, и она выкинет, но как бы не будет другого вреда, то было постановлено взять с виновного пеню, какую наложит на него муж той женщины, и он должен заплатить при свидетелях эту пеню, а если будет вред, то тут уже отдай душу за душу. Это в книге «Исход» мы находим такое постановление. Скорее всего, здесь рассматривается вопрос о преднамеренном или непреднамеренном ударе. Классический еврейский комментарий: друг с другом, то есть дрались мужчины друг с другом, и один из них хотел ударить другого, но ударил женщину, то есть случайно ударил. То есть непреднамеренно. И вот в этом случае взять с виновного пеню, а преднамеренно беременную женщину, если он бьет, он понимает, что удар может быть смертельный, если не для женщин, то для плода. То здесь уже отдай душу за душу, то есть жизнь за жизнь. И в социальной концепции Русской Православной Церкви Московского Патриархата осуждается аборт, и не только аборт, но любое прерывание беременности, то есть на любом как бы этапе. И концепция Православной Церкви социально указывает, что с древнейших времен церковь рассматривает намеренное прерывание беременности, а аборт именно как тяжкий грех. Канонические правила приравнивают аборт именно к убийству. В основе такой оценки лежит глубокая убежденность в том, что зарождение человеческого существа является даром Божиим, поэтому с момента зачатия всякое посягательство на жизнь будущего человека – это как бы вот преступление против личности. Поэтому тут оберегается жизнь вот этого плода, потому что он формируется по воле Бога. Вообще само зачатие происходит по воле Бога. Ведь есть же очень много семей, которые хотят иметь детей, но у них нет никаких детей. И они молятся, чтобы у них были дети. Иногда вот зачатие происходит каким-то чудесным образом. Я вот знаю семью, у них 10 лет не было никаких детей. Сейчас у них уже трое детей.
Я знаю, очень много семей родили детишек после привоза таких святынь, как дары волхов и пояс Богородицы.
Да, сказано, по вере вашей, да будет вам.
Батюшка, как вам ни разу не подходили люди для благословения на аборт?
Нет, такого не было.
А в каких случаях?
Все-таки, мне кажется, вот русский человек, он всегда имеет ощущение греха. И даже если люди не воцерковленные, они никогда не будут просить благословения на грех. Они могут попросить благословения на что-то такое вот хорошее, на зачатие ребенка. Вот это часто бывает. Приходят люди, говорят, мы хотим иметь ребенка, но почему-то нет.
У нас еще один вопрос. Здравствуйте, отец Олег. Хотел бы спросить вас. Здесь вас поминает Герман Стерлигов, все там не смотрел, это, видимо, про видео идет разговор. Здесь видео начнется с определенного момента, там про ересь в церкви, ярость с ее стороны к говорящему, то есть к Стерлигову. И в частности звучит: приезжали богословы там всякие, приезжал главный богослов Московской патриархии Олег Стеняев с целой делегацией. Говорят, можно мы вас будем снимать во время диспута, чтобы там показать, что вы раскольник, и опубликовать. Ну и далее. Мне кажется, вы не главный богослов Московской патриархии, я прав, и есть ли такая должность вообще?
Ну, такой должности главный богослов нет и никогда не было в церкви. И лично я знаю трех богословов: Иоанн Богослов, Григорий Богослов и Симеон Новый Богослов. Я думаю, что это как-то преувеличено крайне. Далее. Нельзя такое значение придавать епископам, какое им придает господин Стерлигов. Он считается, что вот если епископат поколебался, то как бы весь народ с ними куда-то проваливается. Нельзя такое значение придавать иерархическим должностям, любым в церкви иерархическим должностям, утверждая, что их огрехи моментально передаются всему народу Божию. Это попахивает латинством. Природа католической церкви клерикальна, природа протестантской, как я часто объясняю, доктринальна, а природа православной церкви соборна, потому что евхаристична. Мы все, и миряне, и духовенство, с равным правом приступаем к святому причастию. И при этом священство выполняет только служебную миссию по отношению к народу Божию. Как я часто говорю, у мирян есть больше права на причастие, чем у священников преподавать причастие. Это совершенно очевидно. Мы именно выполняем служебные функции. И апостол Павел иногда выражался такими словами: «Иду в Иерусалим, чтобы послужить святым». То есть послужить другим верующим. И сам Христос, как мы знаем, не для того пришел, чтобы ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих. И евхаристическое средоточие этой соборности прежде всего сам Господь наш Иисус Христос, а не тот, кто совершает Евхаристию. И в послании к евреям вот эта тема развивается, что наш как бы главный архиерей – это Господь Иисус Христос. Там говорится, что имея такого первосвященника великого, прошедшего небеса, что мы должны твердо держаться исповедания нашего. И если посмотреть, например, на историю еврейского народа, Израиль не переставал быть народом Божиим, имея зачастую поврежденное духовенство. А вот поиск истинного священства, вот когда говорят, а нас это не устраивает, нас это не устраивает, это традиционный для России поиск града Китежа, некая национальная забава. Когда мы говорим о Стерлигове, Германе, конечно, нельзя забывать о его прекрасной семье. Надо молиться за них хотя бы с таким же усердием, с каким они молятся за нас. А прочее Господь сам устроит. Кстати, епископа, приходящего от заблуждения, может принять и обычный священник. Точно так же, как епископов исповедуют иереи. То есть согрешил, например, там епископ, митрополит, там и патриарх может пойти на исповедь к обычному священнику. В этом ничего зазорного нет. Ведь исповедь – это тот же самый суд, как и присоединение человека назад. Но мы, конечно, православные, верим, что епископский чин не прекратится, как и иерейский, и диаконский, даже до пришествия Господа Иисуса Христа. Иначе бы лишенными смысла были бы слова Христа, сказанные о святом причастии. Ведь он сказал: когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе он придет. То есть совершайте Евхаристию, пока он не придет. И еще Христос сказал: я создам церковь мою, врата да не одолеют ее. Следовательно, истинное священство нельзя искать, не нужно искать там на Мадагаскаре или там в Австралии. Оно пребывает благодатью Божией в исторических церквах. что и обеспечивает ей, церкви, неодолимость от адских врат Христом Иисусом. По такому же вопросу обманывался, кстати, и пророк Илья. Казалось бы, пророк Илья должен был все понимать, но у него был вот такой, если хотите, идеологический дефект. В послании к римлянам апостол Павел озвучивает проблему пророка Ильи. Сегодня его праздник, всех поздравляю. Пророк Илья говорил: «Остался я один, и моей души ищут». И Павел пишет: «Что же говорит ему божеский ответ? Я соблюл себе 7000 человек, которые не преклонили колени перед Ваалом». То есть пророк Илии казалось, что он один совершенно остался. А божеский ответ ему был: «Нет, ты не прав». И вот Герману Стерлигу мы тоже можем сказать: «Брат, ты не прав. Вот в этом вопросе ты не прав. Господь сохраняет своих». И Феодорит Кирский, кстати, писал, что пророк Илья этого не знал и считал, что только в нем самом сохраняются остатки благочестия. И Феодорит пишет: «Посему нет ничего нового или странного, если и вы не знаете о тех из вас, кто поверил Спасителю и кого Бог всяческих называет народом». То есть иногда действительно верующий человек может казаться, что как бы чуть ли не один остался. Но это вот такая ошибка, и ее ни в коем случае нельзя повторять. И сам пример, что в Библии это описывается, это как некий прецедент. Показывается, что так может обмануться праведный человек. Но это не совсем правильно.
Батюшка, я не полностью знаю вот ситуацию по Герману Стерлигову. Я просто слышал, что он под сомнение ставит не больше, не меньше вообще истинность церкви православной.
Там Герман приткнулся не просто из какого-то случая, а был вот Флорентийский собор. Угу. Действительно, греческая церковь впала в латинство, объединились с католиками. И Герман настаивает на том, что как бы не было выхода из Флорентийской унии. Но почему же не было выхода? Когда Исидор приехал в Москву, митрополит московский, вся Руси, и стал там папу поминать в Кремле, угу, его великий князь взял за бороду и вывел из храма на улицу и отправили там во Флоренцию отдыхать. И русские епископы не поддержали, угу, Флорентийскую унию, митрополита Исидора они не поддержали. Какие-то отщепенцы его поддерживают.
А Стерлигов настаивает на том, что все-таки это было существенным решением, и поэтому...
Герман хочет понять, как была исправлена ситуация после того, как акты Флорентийской унии со стороны греческой церкви, восточной церкви, подписали почти все епископы. Мы знаем, Марк Эфесский не подписал. Угу. Вот. Но без сомнения, когда эти представители своих церквей вернулись в свои епархии, те епископы, которые там были в епархиях разных, они тоже не приняли, они тоже отвергли. И идет спор также вот по поводу Септуагинты и еврейского текста Библии. Вот брат Герман обращает на это внимание. Но надо сказать, что нельзя противопоставлять Септуагинту еврейскому тексту, изначальному еврейскому тексту. То, что называется массоры, масоретский перевод, это вообще позднее явление. Святые отцы не спорили ни с какой массорой, потому что ее не было никакой массоры. Угу. Это только вот 10 век, там, 11 век появляется масоретский текст. Церковь с одинаковым благоговением относилась и к тому, и к другому тексту. То есть к тому, который обретался в церкви Септуагинта, и к тому, который был у евреев. Церковь признавала как бы одинаковые, что они богодухновенные, эти тексты. И вот очень интересно, писал блаженный Августин. Вот я сейчас вот цитатку приготовил. Вот что пишет блаженный Августин, это в своем известном трактате о граде Божьем. Он пишет: «Итак, если в Писании мы должны, как и следует, видеть лишь то, что через людей говорил Дух Божий, то все, что в еврейских кодексах есть, а у 70 нету, видите, он здесь сравнивает два текста, еврейский и 70, все это Дух Божий благоволил сказать. Не через них, а через пророков. То есть, если что-то есть в еврейских списках, а нет в Септуагинте, это воля Бога. И далее Августин пишет, все же, что есть у 70 и чего нету в еврейских кодексах, то тот же самый Дух и предпочел высказать через них, а не через пророков, показывая таким образом, что те и другие были пророками. Ибо точно так же одно изрек он, Господь, через Исаию, а другое через Иеремию, третье через иного какого-нибудь пророка. Или одно и то же, но иначе, через того или другого, как было ему Господу угодно. И Августин рассуждает, все, что находится у пророков и у 70, перевод 70 это на греческий, и изрек через тех и других один и тот же Дух, но так, что те предшествовали пророчествуя, а эти следовали за ними, пророчески их объясняя. Ибо как в тех, говоривших истинное и между собой согласное, обитал один и тот же Дух мира, так и в этих, переводивших отдельно друг от друга, как бы едиными устами, проявлялся тот же самый единый Дух. То есть церковь, вот устами блаженного Августина, она не противопоставляла еврейский текст переводу 70. А так называемый масоретский текст, вот тот, что... Вот об этом действительно можно поспорить, там есть расхождение. Так называемый масоретский текст еврейской Библии оформляется только к началу X-XI века. К этому времени христианская и иудейская библейские традиции в православном мире уже не пересекались. Первое такое пересечение вот у нас происходит только в XIX веке при осуществлении синодального перевода русской Библии.
Он с масоретского, да, был?
Вот он не только с масоретского. Во всех случаях, где масоретский не совпадает с септуагентой, с греческим, 70, текст дополняется по септуагенте. Данный перевод вот с масоретского, он так и не получил статуса канонического в Русской Православной Церкви и предназначался только для благочестивого домашнего чтения. А в Древней Церкви пользовались или септуагентой, или стандартным еврейским текстом Библии, безо всякой редакции масоретов. Подобная редакция, она вообще началась в V веке, в Тиверии, и окончилась где-то к X-XI веке. И в этом смысле, конечно, вот те темы, которые брат Герман затрагивает, ну, надо молиться, чтобы как-то вот Господь дал ему... как бы увидеть, понять, что многое, о чем вот говорится, все-таки это спорные какие-то тезисы.
Угу. У нас есть звонок, Баюшка. Говорите, пожалуйста.
Добрый вечер. Раба Божия Александра, с праздником вас. Отец Олег, два вопроса. В чем сила 40-частной просфоры, чем она, так сказать, отличается, и почему надо, ну, желательно ее делать, это настоятель храма, в котором вы служите. И второй вопрос, я думаю, что не только я, но у всех такое замешательство. Значит, настоятель... монастыря женского в Иваново предлагает генеральную исповедь, причем каждую передачу свою, в подробностях, когда, сколько раз, куда, зачем, с кем. А отец Андрей из «Воскресения славущего» говорит, что он не приветствует вот это вот вообще, потому что в Евангелии просто плакали, вытирали слезами грешницы и ничего, собственно, в подробностях не рассказывали, и Господь отпускал. А отец Александр... настоятель храма по дворе Сергия Радонежского в Крапивнах, он вообще говорит, что это все ерунда, никакой генеральной исповеди нету, и все это, так сказать, ни о чем, и бред вообще совершеннейший. Будьте добры, мы в замешательстве, помогите нам, пожалуйста.
Я скажу так, что если говорить об исповеди, каждый священнослужитель перед рукоположением проходит так называемую ставленническую исповедь. И на этой исповеди он говорит действительно вот о всем, что было. Но это делается с целью выяснить, нет ли канонических препятствий для рукоположения человека.
Какие они могут быть?
Ну, например, если он вступал в запрещенные церкви в сексуальные отношения. Если он был отступником и не прошел, там, предположим, чин присоединения.
Убийство, по-моему, да, там,
да, проливал кровь. Но это, опять же, всегда рассматривалось с нескольких позиций. Например, если это было до крещения, или это было после крещения. Если это на войне, да, или в обычной жизни, это совершенно по-разному оценивалось в церкви. И многие ветераны Великой Отечественной войны, которые, без сомнения, убивали врагов нашего Отечества, они стали великими священниками в церкви. Вот архимандрит Кирилл Павлов. Известный пример, он имеет правительственные награды, и многие другие священники. То есть здесь всегда как бы это делается для того, чтобы лучше подсказать человеку, лучше помочь.
Но иногда... Это ставническая исповедь, да? А вот все-таки с смиренными, как вот к ним применимо это?
Ну, конечно, есть своя правда в том, что говорит вот батюшка Александр, в том смысле, что если на каждой исповеди человеку будет говорить... А вот ты расскажи о всем, что у тебя было. Ну, представляете, во что превратится исповедь. Но, с другой стороны, все-таки монастырская практика исповеди, то, как это делается в монашеских общинах, и то, как это делается на городских приходах, это не всегда совпадает и не должно совпадать. Потому что, когда человек приезжает в монастырь, он едет в монастырь, у него какие-то серьезные вопросы, проблемы, и он хочет получить какой-то такой адекватный совет от старца. А старцу, чтобы адекватно, скажем так, отреагировать на вопросы человека, надо знать историю всей болезни этого человека. Поэтому прежде о содеянных грехах могут спрашивать не потому, что как бы сомневаются, отпущены эти грехи или нет, это было бы оскорбление таинства исповеди, а потому что хотят лучше помочь этому человеку. Ну, представляете, человек ведет, например, там, аморальный образ жизни, да, поисповедовался в городском храме и поехал на исповедь в монастырь. И говорит на исповеди в монастыре: а у меня вот каких-то аморальных грехов нету, у меня вот есть грех, я вот по дороге к вам колбаску покушал. И он будет выглядеть для монахов как бы такой вот праведный чуть ли не. Поэтому очень важно иногда как бы спросить: да, мы знаем, что ты исповедуешься, что у тебя грехи с тебя сняты, но если ты хочешь, чтобы мы тебе реально помогли, все-таки расскажи, какие у тебя проблемы были. То, что называется история болезни. В такой ситуации это, конечно, допустимо. А вот требовать, там, настаивать, что ты должен опять в чем-то исповедоваться, ты будешь снова в этом же исповедоваться, и без вот той причины допустимой, о которой я сказал, это было бы немножко не очень понятно. Если говорить о помине, который совершается на просворах, в течение там 40 дней, как правило, имеется в виду не 40 дней, а 40 литургий. И человек, когда он записывается на такое поминовение, он просто знает, что вот каждая литургия, которая будет служиться в том или ином храме, вот за него будут вынимать частичку. Вынимать частичку – это очень важно. Был такой случай, когда один человек молился святому, насколько я помню, по-моему, Ивану Воину, и он просил о чем-то. И этот святой ему явился и сказал: закажи поминовение на проскомидии, это тебе поможет больше. Ведь молитва святого, конечно, это чудо, это заступничество за нас, того или иного подвижника, но то, что совершается на проскомидии, на литургии, это не менее чудесно и не менее благодатно, конечно, более даже благодатно, когда вынимается частичка за человека, произносится имя этого человека. Потом во время Херувимской переносят эти частички на дискосе с жертвенника на престол. Потом во время Евхаристического канона происходит преосуществление хлеба и вина в тело и кровь Иисуса Христа. А потом, после причастия верных, эти частички ссыпают в кровь Христову и читается специальная молитва о том, чтобы... Это тайная молитва, чтобы вот кровь очистила этих людей, за которых были вынуты эти частицы. Это то, что раньше в древности изучалось, был такой как бы предмет тайноводства. То есть не всем даже рассказывали об этом. Тайноводство. То есть некие такие вот духовные тайны. в которые были посвящены верующие люди. Сейчас, конечно, об этом можно прочитать там в учебниках по литургии. И у нас...
На звонок.
Да, звонок.
Говорите.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Батюшка, благословите, пожалуйста, раба Божия Елена.
С днем пророка Ильи.
Спасибо, Господи, вас,
Господь, батюшка. Благословит вас.
Я хотела бы, вот предыдущая сестрица звонила по поводу исповеди. Если позволите, я свое видение на своем примере, как мирянин, добавку такую сделаю.
Да, да, конечно, конечно.
Я как раз, это очень острый для меня вопрос, вот то, что она задала, и я буквально неделю назад была на исповеди у отца Амбросия. А до этого я ездила в монастырь, тоже там молилась, спросила, и мне сказали, что греховно очень. И когда я ехала обратно, мне так посчастливилось, простите, что так долго, мне посчастливилось, что я была одна в купе, у меня была возможность и читать, и молиться, и сразу всплывали грехи, и я их записывала. И когда я приехала к отцу Амбросию, там буквально поезда, может быть, я ему подаю вот эти вот записки, а он мне говорит, ты первый раз у меня? Я говорю, да. И он мне начинает называть такие грехи, которые не просто, допустим, блуд, а в каком виде... Я ему это не рассказывала, и в записке это не писала, я писала свои детские вообще грехи. То есть я сейчас вот неделю находилась в таком ужасе и думаю, боже мой, я 20 лет ходила, исповедовалась, причащалась, думала, что я там вот отползаю из ямы, как-то выкарабкиваюсь. Оказывается, все грехи-то на мне. И я благодарна Господу. И потом я сегодня еще позвонила своей духовной станице, у меня отец духовный отошел, Царство Небесное, и я вот мыкаюсь поэтому по батюшкам. И говорю, матушка, вот как же то-то. Она говорит, да потому что тебе же сказали, не каяться, ничего не можете. Вы приходите, бубните исповедь, а исповедь должна быть, чтобы у вас сердце прям разрывало, чтобы вы душой каялись. А это бывает очень редко. Это Господь, за это тоже нужно молиться, чтобы Господь вам дал не только грехи открыл, а чтобы исповедь вам дал. И я сейчас благодарю Господа, что мне здесь эти грехи открыли через отца Амбросия, а не с ними я туда уйду на веки вечные в огонь.
Да, слава Господу. Отец Амбросий удивительный духовник. Он, кстати, духовник радио Радонеж, и его вот наставления духовные, которые мы читаем в газете Радонеж, меня всегда поражают вот простотою изложения и глубиною содержания.
Пашка, у нас еще вопросы. Вот я думаю о важности как раз вот именно духовника, да, то, чтобы человек имел духовного наставника, с которым вот эти подобные вопросы решал. Вот вопрос такой. Дома, после келейной молитвы, по благословению духовника, кладу земные поклоны утром и вечером, но иногда испытываю большую радость и даже телесное удовольствие. Этим и смущен, так как у святых отцов читал об опасности чувственных ощущений. Не прелесть ли это, отец Олег?
Надо опасаться не чувства радости, а надо опасаться такого искрящегося восторга. Не надо опасаться сокрушения о грехах, а надо опасаться такой паники на грани уныния, отчаяния. Когда человек молится и вспоминает о своих грехах. То есть православный человек, он должен держаться как бы в золотой середине. Нам недопустимы никакие восторги на молитве. А вот тихая радость и не вечерний свет, это все вполне допустимо. То есть без харизматических восторгов, там визга, крика, как это у сектантов бывает, и без какого-то такого трагического, полутеатрального отчаяния, рыдания, там, слезы.
То есть крайности...
Вообще, любые крайности, они опасны.
От дьявола, да, вот это все крайности.
Особенно на молитве это очень опасно. Поэтому в начале утреннего правила сказано, что нельзя начинать молитвы, донди же не успокоятся твои чувствования. Имеется в виду, что во сне там какие-то образы могли в нашем сознании быть, и мы с просонок еще не можем себя контролировать нормально, чувственный свой аппарат. Ведь в результате грехопадения чувственный аппарат человека, человеческое сердце, пострадали наиболее ужасным образом. Поэтому доверяться своим чувствам, как со знаком минус, так и со знаком плюс, как нам кажется, там минус, плюс, нельзя. Угу. Если кто-то нам скажет, там, отключи разум и молись сердцем, это точно сектант говорит. Потому что православный человек, он придерживается позиции, как ее выразил апостол Павел, буду молиться духом, буду молиться и умом. Буду петь духом, буду петь и умом. То есть православный человек – это человек, который погружает свой разум в свое сердце и контролирует любое движение чувств. Угу. А то, что действительно чувственный аппарат поврежден, сам Христос сказал, что из сердца исходит убийство, кражи, блуд, всякое непотребство. Угу. Поэтому доверять своим чувствам, становиться заложником своих чувств – это очень опасно.
У нас звонок, говорите, пожалуйста.
А, добрый день, здравствуйте. Меня зовут Федор из Петербурга. Добрый Отец вечер. Олег, скажите... Да, добрый вечер. Дочка Олег, скажите, пожалуйста, вот у меня вопрос. А вот после сразу же вознесения Господа Иисуса Христа сразу же стали возникать разные распри, разномыслия, разногласия и споры по поводу сущности, природы Пресвятой Троицы, Единородного Сына Иисуса Христа, Духа Святаго. А особенно вот с 4-го ночного века, там, например, Арий, вот он был человеком умным, образованным, он же не из вредности стал учить вот этот субординационизм этот, или там Несторий. Почему Господь? Я понимаю, что человек, Господь уважает свободу человека, и он не навязывается человеку, но тем не менее он же мог как-то ввязаться, ну как-то предотвратить эти все разногласия. Ведь в ходе всех тех вселенских соборов и поместных соборов очень много людей, ну, наверное, я уже не знаю, там спаслись они, не спаслись, но попало вот в такие заблуждения. Например, за армян, очень обидно, вот, например, за армян. Они там по какому-то недоразумению буквально попали вот в это монофизическое вот заблуждение.
Вот, скорее всего, они в список попали монофизический. Если говорить по поводу того, что сразу после Вознесения Христа все это началось, ну, конечно, не так. Апостолы, они сохраняли единство Христовой Церкви достаточно успешно. Апостол Павел действительно предсказал, он говорил, под шествием моем войдут к вам лютые волки, не щадящие стадо. Появились вот эти гностические ереси, против которых и было написано Евангелие от Иоанна, Иоанном Богословом, где он настаивает на боговоплощении Сына Божия, что это было не призрачно, что это было совершенно конкретно. А ереси, скажем так, христологические, они оформляются где-то к 3-4 веку. Поэтому нельзя сказать, что это сразу там после Вознесения Христа произошло. Тринитарный еще более поздний период, чем 3-4 век. По мере того, как ереси возникали, церковь реагировала на те или иные ереси сформулированными догматами. Потому что, собственно говоря, православный человек не нуждается в догматах, если он пребывает в благодати Божией, в литургическом общении. И отцы не формулировали какие-то догматы без необходимости. А вот когда возникали заблуждения, что как поставить ограду между заблудившимися и правоверными, вот появлялись вот эти догматические формулировки. Потому что какие основные заблуждения? Относительно природы Христа. Угу. Мы, православные, верим в то, что Иисус Христос – истинный Бог и истинный человек одновременно. Мы верим в то, что в нем божественное и человеческое составляет единую ипостась, что в нем божественное и человеческое неразлучно, нераздельно, неизменно, хотя и не слиянно. Мы верим относительно Троицы в одну божественную сущность. И верим в три ипостаси божества, ипостась Бога Отца, Бога Сына, Бога Духа Святаго. И мы исповедуем ипостасные свойства. Отец безначальный, Сын предвечно рождается от Отца, Дух Святой предвечно исходит от Отца. Но при этом самые великие догматисты, наши святые люди, говорили, если нас спросят, чем отличается предвечное рождение от предвечного исхождения, мы не сможем объяснить. То есть всех глубин, скажем так, с помощью догматического учебника постичь невозможно, глубин богословия. Поэтому в православии богослов – это прежде всего человек, который много молится, то есть который имеет личный опыт богообщения. И другая очень интересная как бы сторона этой проблемы. Апостол Павел совершенно неожиданно почему-то относит ереси к делам плоти. И святые отцы, когда они пытались объяснить это, почему это происходит, казалось бы, любая ересь – это какое-то такое заблуждение, связанное с мировоззренческой позицией человека, и причем тут дело плоти. Но отцы сформулировали это так. Если богослов – это тот, кто молится и живет праведно и благочестиво, то, скорее всего, еретик впал в какие-то грехи. Может быть, неявные для всех, но в какие-то грехи. И как результат вот эти заблуждения, метание ума. И такой тезис существует, я его очень поддерживаю. Мы верим так, как мы живем, и мы живем так, как мы верим. То есть, если мы живем неправильно, то от нас скрыта истинная вера. Но если мы начинаем выправлять свою жизнь с помощью таинств церковных, покаяния, исправления нравов, то и догматические начала в нашей жизни приобретают более конкретные, не расплывчатые какие-то очертания. Поэтому православный человек – это не просто человек, который знает какие-то догматы, это человек, который пропускает их через свое сердце, стремясь очистить свое сердце от каких-то вот греховных позывов, прилогов.
И все-таки важно, я вот тоже слышал, что у отцов, я читал, не помню где, но что предваряет раскол всегда гордость.
То есть... Гордость, обида, может быть, обида,
кстати. Зависть какая-то.
Не только гордость, но и обида, может быть. Тут может быть много причин, но отцы называют и нераскаянность как одну из серьезных причин, почему пресвитеры церкви, Арий же был пресвитер Александрийской церкви, уважаемый человек, почему так с ним случилось, он стал превратно учить о природе Сына Божия. Может быть, какая-то нераскаянность была, скрытая от людей. При этом, конечно, отцы даже настаивают на том, что некоторые еретики как бы и правильный образ жизни вели, но повредились, а дело в том, что греховность, она не только в поступках проявляется, и в помыслах. Вот здесь как раз гордость, то, о чем мы сказали, это тоже причина очень многих заблуждений, расколов и ересей.
У нас звонок есть, говорите, пожалуйста, мы вас слушаем.
Отец Олег, скажите, пожалуйста, есть такая молитва, там слова «Земля русская, яко осьмой столб плодоносит, так и тебе, блаженная мать Матрона, праведный пастырь Иоанн Кронштадтский, возносит». Что это за осьмой столб?
А вы знаете, Иоанн Кронштадтский жил в свое время, и он не пересекался с блаженной Матроной, она вообще родилась в другое время. Были, конечно, предсказания у Иоанна Кронштадтского о людях, которые могут появиться, но это все имело очертания именно предсказаний. Здесь надо понять, если вы читаете какой-то молитвенный текст, имеет ли он церковное благословение, этот текст. Если он имеет церковное благословение, то в такой ситуации можно действительно обратиться, скажем так, к священноначалию или там в литургическую комиссию по этим текстам, какой смысл вкладывается в тот или иной текст молитвенный. Я вообще стараюсь читать каноны. У меня, скажем так, мой молитвенник – это часослов. И как на Руси не было никаких утренних, вечерних молитв, было там повечерие, полуночница, там, утренняя там. Я придерживаюсь вот этого правила, то есть молитвенник Древней Руси – это часослов. И когда вот литургическое творчество начинает проявляться, сейчас столько акафистов написано разных, столько молитвенных разных восхвалений написано, а они же не имеют статуса, скажем так, вот догматически значимых текстов. Это именно такие вот некие украшения словесные. Хотя, если когда речь идет о святых людях, это может опираться на некое предание, что там старец какой-то предсказал, там Иоанн Кронштадтский что-то предвидел. А ведь мы руководствуемся не только тем, что мы видим, знаем, скажем так, осязаем, но и тем, что мы прозреваем с помощью святых отцов. Собственно говоря, святые отцы и есть люди, которые видящие. Как само наименование пророков библейских, первое, это слово «хазе», не «набиин» пророки, а «хазе». «Хазе» – это «видящий», так назывался Авраам, он назывался «видящим». И, конечно, такие люди, как святой праведный Иоанн Кронштадтский, они могли видеть, действительно, проницать через толщу времени какие-то вещи, которые потом отразились в составлении молитвенных текстов.
Ну, все-таки вот восьмой столб, он, ты имел в виду вот таких вот наших святых, наших столпов веры? Вот,
Дело в том, что пророчество, скажем так, вот на уровне таких предсказаний, предвидение, скорее всего, это. В абсолютном смысле пророчество завершилось при написании Библии. Когда вот Иоанн Богослов написал последнюю книгу Библии, все как бы это закрыто было. А потом сохранялся дух, скажем так, предвидения, или дух, есть такой дар от Бога, дар развлечения духов, например. А в целом мы, православные, верим в то, что Библия в том виде, как она сформировалась к моменту написания Апокалипсиса, это вернейшее пророческое слово. Поэтому мы не ждем новых откровений от Бога. Мы не ждем какого-то нового пророчества, кроме того, что мы имеем в Библии. Книги Ветхого и Нового Завета написаны действительно Духом Святым. Как сказано, что никогда пророчества не изрекались по воле человеческой, но изрекали их мужи Божии, будучи движимые Духом Святым. И, кстати, отличие, вот, кстати, христиан от иудеев, мало кто обращает на это внимание, иудеи считают, что пророческий дух прекратился в V веке до Рождества Христова, а мы, христиане, верим, что написание Апокалипсиса – это как бы закрытие пророческого откровения. А то, что пророчества прекратятся, апостол Павел это предсказал. Это первое послание к Коринфянам, 13 глава, он там пишет, что пророчества прекратятся, языки умолкнут. Языки умолкли, когда возникли национальные общины, и необходимость в этом даре отпала. А пророчества прекратились, когда был написан Апокалипсис. А во дни Павла, когда он писал послание к Коринфянам, были пророки. В книге Деяния описываются христианские пророки, которые пророчествовали, предсказывали. Тому же Павлу было предсказано. Вошел христианский пророк, а Агав связал его поясом собственным и сказал, вот чей это пояс, так он будет связан. То есть пророческое действие некое совершил такое. Но при написании Апокалипсиса все. Библия – это вернейшее пророческое слово. Мы не ждем новых откровений каких-то от Бога. И если человек начинает верить в какие-то другие откровения от Бога, он не может считаться православным в полном смысле слова. Ну, например, мормоны к Библии прибавляют книгу Мормона, да? Или там люди какие-то свои книги пишут, называют вот это священное откровение от Бога. Там, есть там сикхи в Индии, у них там священная какая-то книга, у них там все. А для нас Библия – это действительно вернейшее пророческое слово.
Ну и в России этих сикхов тоже, мне кажется, очень многие постоянно всплывают какие-то учения, ну, пророческие, какие-то такие тайные.
Вот стремление к такой эзотерике, оно, конечно, присутствует у многих людей, но это на уровне такого какого-то праздного любопытства. Верующий человек не копается в каких-то отдельных высказываниях, выхваченных из контекста, даже отдельно взятых отцов. Чтобы придавать им статус пророчества, мы не можем это делать.
У нас вопрос есть, говорите, пожалуйста.
Добрый день. Вы знаете, у меня два вопроса. Значит, первый вопрос. Одинаково ли покаяние на исповеди, когда кающийся отдает записку, и батюшка ее сам читает? Или когда все-таки покаянные все слова, грехи свои произносит сам человек? Недавно в храме, в котором я была, там батюшка вообще сказал, что в монастырях все по запискам исповедуются, и что это нормально. Значит, так вот, в какой степени все-таки покаяние человека и степень, вот когда ты отдаешь записку, на мой взгляд, это разные вещи.
Покаяние и исповедь, вот это разные вещи. Исповедь – это когда человек исповедует свои грехи, то есть рассказывает о своих грехах. Покаяние – это совсем другое. Не бывает, скажем так, покаяния без исповеди, но исповедь без покаяния бывает. Вот это тоже надо понять. Что такое покаяние? Это перемена образа жизни. Вот что такое покаяние. Это когда человек радикальнейшим образом меняет свою жизнь. А исповедь – это когда человек сознает в своих грехах перед священником, который имеет власть от Господа Иисуса Христа, отпускать грехи. Как Господь сказал, кому отпустите грехи, тому отпустятся, на ком оставите, на том останутся. Но исповедь не предполагает покаяния. Человек может годами исповедоваться в одних и тех же грехах. И чаще так и бывает. Но момент обращения к Богу, вот, например, человек был коммунистом, потом стал православным. Вот этот момент обращения к Богу, конечно, это покаяние. Он как бы изменил образ мышления своего. Он сошел с рельс атеизма и поставился буквально на путь вот движения к Богу. Поэтому не надо путать эти вещи. Покаяние, по-гречески метания, перемена образа жизни, мышление прежде всего. Это некое духовное перерождение человека. А исповедь, она может по-разному совершаться. Известно, что в советское время, когда многие духовники сидели на Соловках и в других сталинских лагерях, концлагерях сталинских, то верующие писали письма и отправляли вот свои исповеди в таком письменном виде. Священник, он обязан как бы соблюдать тайну исповеди. Но мирянин может действовать, как ему удобно. Мирянин может встать и всем открыто рассказать о своих грехах, покаяться публично. Такое, кстати, было принято в древних монастырях, когда новый человек вступал в монашескую общину. Он в трапезной перед всеми рассказывал о всех своих грехах, чтобы показать, что он ничем не отличается от других, что он считает себя недостойным жить среди людей, а вот в уединении с другими кающимися. Но священник при этом, конечно, всегда он сохраняет тайну исповеди, он без этого не может.
Они остаток лет, вот, батюшка, сейчас вот можно часто встретить, когда человек перед исповедью уже поворачивается ко всем остальным и говорит: простите меня все.
Да, может быть. И почему важно бывает записывать свои грехи? Дело в том, что когда человек вечером, предположим, накануне дня исповеди, он записывает свои грехи, он может это делать спокойно очень. А если он будет пытаться запомнить все свои грехи, он придет на исповедь, дьявол так выстроит всю ситуацию, там в автобусе кто-то на ногу наступил, в метро там какие-то бомжи плохо пахнут, и человек забудет всю исповедь свою и скомкает ее. В том смысле, что он окажется не готовым к моменту, когда надо назвать все грехи, которые он продумал. А если он продумал все, записал, эту хартию он дает в руки священнику, который принимает его исповедь, то здесь как бы не будет вот этой путаницы мыслей, смущения какого-то. Некоторым людям действительно легче записать свой грех, чем вот взять, произнести вслух. Поэтому ничего страшного нету в таких хартиях исповедальных, которые люди пишут. Это не только в монастырской практике, и в приходской практике это допустимо. Но, с другой стороны, если человек как бы не имеет слишком много грехов на себе, ведет такой нормальный образ жизни, и он как бы помнит, что вот на этой неделе это произошло, он действительно может прийти там, рассказать о том, что он помнит. Но когда длительное время исповедь отсутствовало, это при регулярной исповедальной практике такое допустимо, что человек может прийти и просто вспомнить, сказать. А когда много всего накопилось, вот тут как раз сложнее.
Мне кажется, здесь внешне может быть можно ошибаться, потому что вот, ну, кажется, конечно же, искренне будет исповедь, если человек сам проговаривает, нежели та, которая находится, ну, как бы написана на листке.
Не всегда.
Но,
не
вот
всегда.
Да, я вот тоже хотел сказать, что, возможно, исповедь у такого человека вообще начинается с вечера предыдущего дня, когда он готовится к ней, к службе.
Да,
или
да.
Еще раньше.
Один мужчина мне говорил, у меня язык не поворачивается некоторые грехи сказать. И я ему дал бумагу, а вторую сказал, вот отойдите, запишите. Он все написал, подошел, и очень искренняя была его исповедь. Она была вот действительно на уровне покаяния. Он плакал, сокрушался, спрашивал, что ему надо предпринять, чтобы справиться. Как положить начатки подлинного покаяния. Вот исповедь, она неизбежно совершается, когда священник читает защитную молитву, человек не будет отвечать за этот грех, исповеданный на страшном суде. Мы в это верим. Тот, кто сомневается в этом, он, ну, вряд ли православный. Мы не можем оскорблять таинство исповеди. Священник не силой своего благочестия отпускает грехи, а в силу того поручения, которое дал Христос.
Батюшка, а может ли такое быть, вот если перечисление грехов, вот, ну, нет, ну, сухое состояние, как бы вот такого покаяния слезного нет, и вот это перечисление грехов избавляет ли от ответственности?
Мы всегда должны подталкивать самих себя к покаянию все-таки, к переменному образу мышления. Но не бывает покаяния без исповеди. Для того, чтобы мне исправиться, мне надо разобраться с прежними грехами. А как я буду ходить с этим рюкзаком тяжелым, пытаться выстроить новые отношения с Богом, а на мне тяготеют вот эти грехи, прежде содеянные. И когда я прихожу на исповедь, надо мной читают разрешительную молитву, здесь, прежде всего, хорошая мотивация начать исправляться. Если Господь мне все простил, и если Господь много простил, то это еще большая мотивация исправляться, то есть пережить покаяние. Как Христос говорит, одному простили там 100 монет, а другому 1000 монет. Кто будет больше любить? Конечно, тот, кому больше прощено. Так и бывает в жизни. Поэтому хорошо подготовленная исповедь, она может быть после защитной молитвы хорошей мотивацией для исправления. Когда человек буквально вот возлюбит Бога за дар Божьего прощения многих его грехов.
У нас, возможно, уже последний звонок сегодня. Говорите, пожалуйста.
Здравствуйте, отец Олег.
Добрый вечер.
Вот у меня вызывает некоторое недоумение такие термины. Постхристианское общество. Это придумали либералы. Можно сказать, постлиберальные, капиталистическое общество. Дело в том, что каждый день мы читаем верою и говорим, твоим царством не будет конца. И второе, вот как-то вы или оговорились, я немножко не понял, отец Лев, когда вы сказали, что причиной появления старообрядцев уже является царь Алексей Михайлович и Никон. Дело в том, что раскольники, они откололись, церковь-то осталась. А по правилам апостольским раскол даже кровью не отмывается.
Ну, по старообрядцам мы уже подробно говорили. Мне не хочется повторяться. Есть как бы официальная позиция нашей церкви о том, что мы стремимся к единству с братьями-старообрядцами. Мы сняли все клятвы, которые были наложены на них соборно. Это произошло в 1971 году. И мы признаем свою вину. Русская православная зарубежная церковь просто принесла покаяние старообрядцам от лица своих предков далеких, которые подвергали гонениям этих людей. Человек может ошибаться, но это не значит, что ему надо там ноздри выдирать, а там кожу сдирать с него и так далее. Это вопрос, к которому мы все должны подходить очень осторожно. Вы помните, в свое время была какая критика со стороны нашей церкви, зарубежной церкви, а со стороны зарубежной церкви, нашей церкви. А были люди, которые одинаково хорошо относились к зарубежной церкви и к нашей церкви, к Московскому патриархату, и молились об объединении. И это чудо произошло. Произошло объединение двух церквей. Поэтому заострять внимание на тех претензиях, которые мы можем высказать старообрядцам, я думаю, не надо этого делать. надо говорить о своей какой-то ответственности, потому что может произойти чудо, и церковь объединится по Божьей милости. А если говорить о выражении там, постхристианское общество, имеется в виду что? Имеется в виду, что общество перестало быть христианским. Вот мы говорим постхристианская Европа. О какой Европе мы говорим? О Западной Европе? О католической Европе? А почему мы его называем постхристианской? А потому что они не только как бы вот не православные, и в этом как проблема, а они от того, что вот у них было в их латинской схоластике там отношение уважительное к древним отцам церкви, и это все растеряли. И это все растеряли. Поэтому и говорится постхристианское общество. И сам термин церковный апостасия, апостасия, он хуже, чем когда мы говорим о постхристианском обществе. А апостасия может произойти с кем? Только с православными. Отступление от истинной веры может произойти с кем? С тем, кто пребывает в истинной вере. Я же часто привожу этот пример. Если кришнаит переживет апостасию, отступит от Кришны, ну и слава Богу, если он отступит от Кришны. Если там какой-нибудь баптист переживет апостасию, там отступит от своего баптизма, ну и хоругв ему в руку, пусть идет к нам. А отцы говорят, что апостасия – это то, что произойдет именно с теми, которые пребывали в истине. Почему вот Иуда так пал? Что он прям как бы изображается на коленках у дьявола на иконах. А почему он так пал? Потому что он был апостол Божий. А почему дьявол так пал, что не может уже возвратиться к Богу? А он был херувим Божий. Светозарный херувим. Поэтому постхристианское общество – это реальность, историческая реальность, которая окружает нас. И если есть какие-то оазисы, наверняка и в западном христианстве есть оазисы благочестия, и у нас на Святой Руси не все пошли путем вот этой секуляризации, обмершвления. Многие сохраняют верность идеалам церкви. Но апостасия неизбежна. И сеть апостасии расползется по всему миру. Это реальность. Но при этом мы знаем, что целиком апостасия не поглотит всех. Будет сохраняться и архиерейский чин, и пресвитерский чин, и диаконский чин, и святое причастие будет совершаться до пришествия Христова. Как он сказал, все творите мои воспоминания, пока я не приду. Это значит, он знал, что это будет все сохраняться. И по истолкованиям святых отцов мы видим, что истинное древнее благочестие будет сохраняться, уважение к старым обрядам будет сохраняться, все это в церкви будет существовать. А параллельно, конечно, будут происходить процессы апостасийные, губительные для тех людей, которые будут захвачены этими воронками модернизма, затянуты туда.
Ну, батюшка, может быть, еще один вопрос быстро, да, да, в конце. Да. Почему сегодня среди православных так мало миссионеров? Что нужно знать, чтобы начать говорить о Христе или проповедовать Слово Божие?
Ну, во-первых, само слово «миссионер», оно не наше слово. Оно не очень православное. И понятие там миссионерское движение, это все такое. Это англичане придумали. Они там создали первое миссионерское общество. Но у них это имело какую форму? Колонизация была разных стран, и они обеспечивали еще и колонизацию умов. У нас слово «христианин» происходит от слова «Христос». А слово «миссионер» от слова «миссия», «мессия». Поэтому мы выводим от Христа. Христос проповедовал и говорил, я на сие и пришел. И если мы называемся христианами, то есть как бы подобны Христу, мы тоже должны совершать свой апостолат. Конечно, мы по-разному совершаем апостолат, не только словом, но и жизнью прежде всего. Как в Нагорной проповеди сказано, и так да светит свет ваш пред людьми, с тем, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца Небесного. Но и словом мы должны свидетельствовать своим детям, своим домашним, своим близким. Это наша обязанность, чтобы ни на ком не было нашей крови, как апостол Павел говорит о себе. Ничьей крови на мне нет, я проповедовал где только мог. Наша передача подошла к концу. И спрашиваем молитв за то служение Слова и Евхаристии, которое мы совершаем. Спаси вас всех, Господь.